Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинная ложная». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, радио «Радонеж» и журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю участника нашей передачи. Это специалист по социальной работе, психолог Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Константин Юрьевич Услистый-Рябченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже анонсировали в предыдущей передаче тему нынешней передачи. А мы поговорим о мотивации на лечение. Почему мы затрагиваем именно эту тему, и почему мы именно этой теме решили посвятить целую передачу. В адрес нашей редакции поступает очень много обращений. Не только из Москвы, с разных других городов. Люди обращаются с проблемой. У меня дома близкий человек. Ну, бывает и проблема наркомании, но в основном алкоголизм. Да. Вот. И в связи с этим мы решили подготовить целую передачу и обстоятельно поговорить, что же делать. Потому что вопрос, основной вопрос, что делать, задают, кстати, из Москвы Екатерина и Ольга, Николай из Липецка. Бывает такое, что когда и женщины бывают в такой проблеме, поэтому Николай к нам обратился. Московская область — это Александр и Вероника, Нефтеюганск, Варвара. Вот сегодня вот вы услышите, ну и многие-многие другие граждане, которые к нам обращались, сегодня мы говорим о мотивации на лечение. Вот что делать, когда люди уже устали? Вот они испытывали вот это состояние не один, не два, может быть...
Годами.
Годами, да. Вот. Мы поговорим о социотерапевтической интервенции. Что это такое? Это структурное интервью, мотивационная работа. Вот. Все это мы сегодня будем обсуждать с Константином, человек, который имеет громаднейший опыт работы в лечении реабилитации в Московском научно-практическом центре наркологии. То есть это сегодня будет не теория, это будет практика, которая основывается на хорошую теорию, потому что центр является научным, а Московский научно-практический центр, поэтому здесь и внедряются новые методики, которые потом помогают справиться с этой бедой. Ну, давайте, Константин, начнем.
Я работаю в реабилитации. Попадают в реабилитацию 90% пациентов под давлением. Под давлением как раз родственников, работодателей, мужей, жен, детей, судов, в том числе. И если у зависимого еще остались какие-то друзья, которым он доверяет, под давлением друзей. Но в первую очередь, конечно, происходит давление со стороны родственников. Давление, это я говорю слово «почему», потому что, как вы уже сказали в начале, родственники намного раньше видят, что началась проблема. Сам зависимый практически до последнего там шага, которым является приход на лечение, ну, находится в системе отрицания, в системе сопротивления. Ему кажется, что просто к нему, не знаю, пристали и говорят, ну, что-то им не нравится. Перед тем, как попасть в реабилитацию, вот у нас в центре есть, например, ведут группы семейные психологи, это бесплатно, туда как раз приходят родственники, родственники задают вопросы, что делать, как донести до зависимого, что он зависимый, получают ответы, получают информацию о природе болезни, в том числе, потому что болезнь алкоголизм – это не распущенность, не баловство, не слабоволие, не слабохарактерность. Это болезнь хроническая, неизлечимая, прогрессирующая, смертельная. И если есть болезнь, значит, соответственно, есть и лечение. Если нет болезни, значит, это там распущенность, например. И сперва самим родственникам доносят, ну, что есть болезнь, и что их муж, жена, возможно, сын, он находится в болезни. И когда человек находится в болезни, он не слышит, у него закрыты уши, и в нашем там сленге есть туннельное видение. Он любые проблемы решает с помощью употребления. И сам это не видит. Для этого проводится мероприятие, которое называется интервенция, в котором смысл интервенции донести до будущего пациента, вот что важно, в том, что он находится в болезни, и эта болезнь разрушает его биологически, психологически, социально и духовно. Выглядит это примерно так. На этой встрече находится специалист и желательно муж, жена, мама, папа. Если есть дети, дети. Если есть кто-то близкий по работе, коллега, или, например, начальник, если он часто зависимые являются очень ценными специалистами, в том числе. И их держат до последнего. И, например, в том числе может быть начальник. Как это происходит? Потому что все происходит с доверительных отношений. Зависимые никому не доверяют. Но при этом на такую встречу могут согласиться. Потому что чаще всего они живут в одном пространстве, чем-то зависят от родственников. Родственники постоянно за ними подтирают их неудачи. Часто родственники являются соучастниками, прикрывая ложь. Например, есть такое выражение «ссоры из избы не выносят». Вот чаще всего вот эту семейную тайну держат до упора. Вот встреча это выглядит так. Сперва получают инструктаж родственники. На этой встрече важно донести с помощью и специалиста, и с помощью родственников, и всех остальных, кого я перечислил, объективную реальность. Объективная реальность состоит из примеров его деструктивных действий.
То есть они рассказывают все,
да,
подробно?
Да, без оценки и критики. То есть это не выглядит... Ты такой-сякой.
Но это пока без него. Без него.
Да,
пока.
Им сперва прямо проводится инструктаж. Так. У каждого из них есть, например, у жены есть пример, что он пришел, выпивший, не знаю, и упал в коридоре. Потому что зависимый утром не помнит. Он проснулся в своей постели, у него пропадение короткой памяти, и он думает, как хорошо, я вчера выпивал, и проснулся в своей постели чистый, не знаю, не пропали деньги, там документы и так далее. И в его голове вот этот провал, он исчезает, и у него... Я вчера прекрасно употреблял, у меня как бы все прошло чинно, благородно, я нигде не вляпался, ни во что. Вот у жены, например, пример. Там такого-то числа ты пришел домой, упал, лежал в коридоре, я, не знаю, и дочь, или сын тащили тебя и положили спать. У дочери, пример, папа, ты пришел такого-то числа, ну или там осенью, шел, шатался, упал, задел меня по уху. У меня потом был там гематома и так далее. Потому что родственники из-за того, что это стыдно, это неприятно, в обычной жизни, если они будут рассказывать эти примеры, они получают часто агрессивную реакцию, это неправда, вы наговариваете, такого не было и так далее. Вот это отрицание, сопротивление зависело. А здесь в спокойной обстановке они перечисляют факты. Коллега с работы, например, говорит, вот, мы с тобой ездили в командировку, ты там употреблял, двое суток, я работал за тебя, деньги, конечно, мы оба получили командировочные. Я как друг тебя прикрыл, но сейчас я вижу, что это прикрывать твою болезнь. Вот, и как бы ничего личного, но все собрались для одной цели, спасти зависимого. Руководитель, например, говорит, такого-то там числа ты не вышел на работу, потому что позвонил, отпросился, я знал, ну, что у тебя похмелье, ну, как бы прикрыл глаза, потому что, ну, с кем не бывает и так далее, но это участилось. И вот, если ты не соглашаешься на лечение, мы прекращаем и прикрывать глаза, и последует увольнение, и родственники говорят, мы, например, умываем руки, мы перестаем сотрудничать с твоей болезнью. Ты нам дорог, и мы тебя любим, но мы не можем участвовать в твоем убийстве. Дети примерно то же самое говорят. Папа, ну или мама, если не дай бог, мама алкоголичка. Мы тебя любим, ценим, но здесь и сейчас мы ставим границы. Это для выставления границ. Мы ставим границы, мы хотим попросить тебя, чтобы ты лег на лечение. Такая встреча проводится с собранной сумочкой, где-то она стоит, потому что смысл ее после того, когда, возможно, будет донесено до зависимого вот эта объективная реальность, и он ее частично услышит, потому что они все равно сопротивляются, он согласится на лечение. После грамотно проведенной интервенции примерно...
Тут уже медлить нельзя. Прям сумка готова и сразу по горячим
следам. Да, это... Да, дорогая ложка к обеду. Угу. Это вот провелась интервенция, поговорили, поплакали, возможно, покричали. Специалист там для того, чтобы направлять и держать беседу в русле. Ну вот, чтобы не было вот этих взаимных оскорблений, угу. Не звучали вот там с перебором обиды, потому что и... Родственники, сам зависимый, находятся и в чувствах, и в вины, и в обидах, и злятся и на себя, и на самого родственника. И у них есть опасения и страхи, что, например, все пойдет не так, и он, не знаю, покончит жизнь самоубийством, и, возможно, он уже им подкидывал такую манипуляцию, будете меня мучить, вот и мне жизнь не мила, и я... У них по-настоящему могут быть и такие состояния в том числе. Вот специалист там для того, чтобы соблюдались правила, чтобы говорили от себя и про себя, используя местоимения, чтобы не звучали вот эти обвинения. Четко, по теме, факты, не нужны его оправдания и объяснения. Были факты, сейчас объяснения и оправдания не нужны. Мы не спрашиваем, почему ты так сделал, мы говорим, вот так было.
Вот из опыта, сколько по времени такая беседа может длиться?
Такая беседа длится примерно в общей сложности 3 часа, потому что час идет на инструктаж родственников, дальше примерно вот эта общая встреча длится где-то 1.5 часа, потому что зависимый будет отрицать, будет юлить, будет хитрить, будет пытаться манипулировать, родственники в том числе подключаются и в ответ также начинают и хитрить, и манипулировать, и запугивать, говорит, если ты не сделаешь вот так, то мы сделаем вот так. Смысл к тому, чтобы прийти к общему знаменателю, который выглядит в действиях так. Сейчас ты едешь на лечение, вот руководство, например, согласно, потому что в больнице все анонимно, конфиденциально, потому что существует больничный, вот в нашей больнице, как бы все, кому нужно, в курсе, а всем остальным, не знаю, можно сказать, я нахожусь на лечении.
Ну, врачебная
тайна. Там-то и угу. Все, ну, по своим, не знаю, там, личным... биологическим показателям. Вот смысл как раз в том, чтобы прийти к вот этому общему знаменателю, потому что часто говорят, как же я лягу в больницу, у меня ведь работа. С руководством есть договоренность. Руководство говорит, мы согласны тебе ждать, но на работе ты нам как специалист нужен чистый и трезвый, потому что он же может нанести непоправимый ущерб, в том числе, не знаю, например, в банковской системе человек работает, в любой. Ну, в любой системе, да, есть же несчастные случаи на производстве и так, это все алкогольная неуправляемость. том числе могут пострадать другие люди.
Кстати, из тех, кто к нам обращался, они говорили, что у них их мужья, они водители. Но они не каждый день, но они уходят в запой, и такая проблема.
Есть тоже же такой день, пятница, день водителя. Зависимый употребляет с пятницы на субботу. В субботу похмеляется, в воскресенье отходит.
И потом целые 4 дня не пьет, включая пятницу, да?
Он живет в предвкушении как раз той пятницы. И это входит в систему.
Да, и он же говорит, я же не каждый день выпиваю. Да?
При этом, когда он в понедельник выходит на работу, биологическое состояние его, возможно, он трезвый. А вот психологическое и эмоциональное состояние у зависимых совсем не трезвое. И вот это они уже потом видят в реабилитации. Что можно быть не употребившим, но поведение будет деструктивным. Потому что, ну, болезнь такая, она поведенческая в том числе. И есть задание в реабилитации, называется «Неуправляемость в трезвости». Чтобы они увидели, что, оказывается, в организме нет сегодня алкоголя, а в действиях есть неуправляемость, которая может нанести ущерб самому зависимому, людям, которые находятся рядом, там его родственникам, не знаю, самому производству или работе.
Да, да, людям, которые находятся же на работе. Бывает опасное производство, да.
Конечно.
То есть бывает. Это не только водитель, это и химическая промышленность, и нефтяная,
бывают,
и металлургическая, все что угодно.
Бывают те, кто связаны с оружием, органы защиты, полиция, военные. У нас лежали такие
пациенты. Кстати, да, сотрудники правоохранительных органов не исключение здесь, да, получается, да.
Потому что работа, создающая давление, там происходит профессиональное выгорание.
То есть он больной и плюс еще находится в среде, то есть он по мере своей профессии должен работать в экстремальных условиях,
да.
И он владеет правом распоряжаться там и применение оружия, да, и ему еще власть дана. Государство.
Конечно. Поэтому очень сложно и опасно. И вот когда проводится такая интервенция, примерно в 40% случаев, ну, 40% соглашаются на лечение. А дальше уже работа специалистов в больнице. И как, ну, потому что курс лечения, например, у нас, он попадает сперва в линейное отделение, проходит детокс, получает курс медикаментов. В среднем там, ну, от 2 до 3 недель, это смотря по его состоянию физическому именно, и психологическому, потому что психологи во всех отделениях работают, в том числе и в линейных отделениях, где проходит детоксикация зависимых. И они занимаются как раз в том, их цель, они занимаются мотивацией пациента на переход в реабилитационное отделение и возможностью начать работать над собой. Вот смысл как раз в нашем Московском научно-практическом центре наркологии, смысл работы психологов в линейных отделениях, это большая часть, это мотивация пациента на переход в реабилитацию. Вообще, реабилитация направлена, все усилия направлены на осознание и принятие пациентом болезни. Именно осознание и принятие. Это начало выздоровления. Из-за того, что защитные механизмы работают очень жестко, это вот как раз отрицание, сопротивление, дальше включается оправдание, объяснение, интеллектуализация, обобщение. Например, все пьют. Вот у зависимых, у алкоголиков, у них есть четкое убеждение. В этой стране все пьют. Нет чего, они пьют только больные. Да, там трезвенники и язвенники. Обобщение. И они очень удивляются потом, когда начинают выздоравливать, когда они начинают видеть трезвых людей, и тем более сейчас модно, здоровый образ жизни. То есть они правда удивляются. Они, кажется, сколько есть здоровых, ну, людей, которые ведут здоровый образ жизни, у которых есть другие интересы, и эти интересы не обязательно подкреплять алкоголем. Но это уже последующий этап. Пока пациент лежит в реабилитации, с родственниками в том числе проводится работа, которая говорит, вы есть вы, он есть он. У него проблема – зависимость от алкоголя. Ваша проблема – зависимость от его состояния. Поэтому очень важно разделить. Сперва, очень часто родственники, ну, говорят, мы его вот вам сдали, мы все сотрудничали, дальше это ваша забота. Знаете как, с детьми в школе. Мы отдали вам школу, вы там воспитываете, мы умываем руки. Это, ну, не так, это совместный труд.
Род... А через 11 лет, скажем, хорошая была школа, хорошие педагоги, да или нет?
А результат будет неопределен. Опасно. Родственникам. Есть целая отдельная программа, и 12-шаговая, в том числе, Аланон, Наранон. Это группа самопомощи для родственников.
Расшифруйте, потому что по радио, может быть, будет непонятно, что это такое.
Есть группы самопомощи. Основа этих групп — 12-шаговая программа, которую когда-то там в 30-е годы родилась. Прошлого века, 30-е годы прошлого века, и более 80 лет. 12-шаговая программа, по которой выздоравливают тысячи зависимых по всему миру, ну, миллионы уже. Значит, такая же программа создана для родственников была когда-то. Цель программы — им научиться жить с болезнью, которая называется созависимость, ну, научиться с ней жить, научиться заботиться о себе, потому что созависимые умеют заботиться о родственнике. Они вот как раз бегают, решают вопросы, они прикрывают дыры, они в том числе финансовые дыры, они, например, берут кредиты и дают за мужа, сына, дочь и так далее, а это способствует его употреблению. Ну, способствует его употреблению. То есть они делают все действия, которые касаются кого-то другого. Программа предлагает им взять ответственность за себя. В том числе и у нас в центре проводят психологи лекции. Вот я привожу такое сравнение. Зависимый, он в четвертой фазе, когда зависимость является хозяином, он выглядит как локомотив, несущийся в пропасть, без тормозов. Родственники выглядят как спасатели, которые бегут, хватают локомотив и ценой собственной жизни готовы его остановить. Им буквально в смысле отрывают руки. Это не работает. И им больно при этом становится, и они искренне недоумевают, они же делают все правильно, они хотят спасти сына, мужа, дочь и так далее, но им все время больно. Они делают одни и те же вещи, а получают один и тот же результат. Боль, разочарование, жалость себе, одиночество, вот весь набор чувств родственников, при том, что они не делают ничего плохого. Понимаете? Это очень сложно. Условно, смысл болезни созависимости – это, ну, смысл самой болезни. Я делаю все хорошо и правильно, а получаю в итоге разочарование и боль. Поэтому им грамотно сперва проявляют, показывают. Вот смотрите, вы вот это сделали, вот так помогли, вот так. Что получили на выходе? Разочарование, боль, разочарование, боль, разочарование, боль. Хотите по-другому? Хотим. Не знаете как? Не знаем. Готовы попробовать? Готовы. Это, например, в центре проводят часть. Группы самопомощи делают то же самое, используя 12-шаговую программу, в которой созависимый принимает свое бессилие перед другим человеком. И неуправляемость, что он не может управлять жизнью другого человека. Он своей, оказывается, не может управлять. И плюс они там получают эмоциональную, душевную поддержку, потому что никто, кроме таких же людей, которые проживают, ну, такую же боль, их, ну, как, лучше всего услышать, ну, не может. Потому что те, кто не страдают созависимостью, их лечение, ну, вот, например, работа выглядит с такими так. Они приходят, им психолог говорит: вы должны, ну, не очень красиво звучит слово «должны», ну, попробовать, выставить границы. Перестаете кормить, перестаете платить за него квартплату, перестаете вытаскивать его с милиции, перестаете стирать его вещи, перестаете заботиться о его жизни, а начинаете заботиться о своей. Значит, возможно, жены разводятся с мужьями, там родители отпускают своего ребенка, к которому приходят клиенты, например, в больницу, и говорят: мой вот деточка пьет. А я говорю: а вашему деточке сколько лет? 42. Я говорю: у него уже свои должны быть деточки. Есть, внуки есть. Я говорю: 42, полноценный, не знаю, взрослый мужчина, у которого есть свои дети. Разрешите ему взять ответственность за свою жизнь. Вот они это не могут сделать. Вот сообщество им в том числе помогает проживать тяжелые моменты, начать заботиться о себе.
Константин, а вот в государственной наркологии там работают, вот этим занимаются квалифицированные дипломированные специалисты.
Да.
А вот в группах взаимопомощи?
Группа самопомощи – это не терапевтическое сообщество, про все сообщества так написано, имеющие не профессиональное, не терапевтическое сообщество, имеющее терапевтический эффект.
То есть вот они так знают и умеют как делать?
Да, условно, они не лечат друг друга. Там нету докторов. В том числе очень много профессионалов посещают это сообщество и являются членами этого сообщества, потому что профессия психолога, врача – это психолога из корней созависимости. Это спасатель. Спасать жизни других людей. И чтобы не выгорать, например, потому что профессионал может, не знаю, вот вцепиться в какого-то безнадежно, знаете, догнать и нанести добро. Это так говорится, вцепиться в какого-то безнадежного. И вот ценой собственной жизни я его вылечу от неизлечимого заболевания. Надо не забывать, что алкоголизм прогрессирующая, хроническая, толерантная, неизлечимая болезнь, неизлечимая. Вылечить нельзя, купировать можно. Для этого как раз и вот существует программа «Купировать болезнь». И 12-шаговые сообщества предлагают и для зависимых выход, и для созависимых выход. Есть и другие методы, но они все равно будут, они схожи с программой. Это здоровый образ жизни, это взять ответственность за себя, это увлечение, интересы, хобби, это духовный поиск, это очень многие наши пациенты, в том числе работая по программе, воцеркляются, находят Бога. При том, что они, например, были на момент, когда попали в программу, они были там крещеные, например, и, но при этом они не знали Бога. Ну, в программе сказано точно Бог, как ты его понимаешь, как ты его чувствуешь. Потому что сама программа внеконфессионная, она не навязывает убеждений ни религиозных, ни духовных. При этом мы с вами в предыдущей передаче разговаривали, на территории нашей больницы существует храм, и наши пациенты в том числе в процессе лечения могут и посещать храм, и там, не знаю, поговорить с духовником, возможно, о тех вещах, которые они не могут поговорить в доверительной обстановке и с психологом даже. Главное, чтобы у него была возможность начать выстраивать вот эти доверительные отношения. Вот это, наверное, принцип программы. Потому что зависимые, они классически недоверчивые, они не доверяют никому. Так же, как и родственники. Они прошли по 7 кругов ада в борьбе за лечение своего сына, мужа, своего родственника. И они не доверяют. Не доверяют врачам, не доверяют специалистам. Они выбросили целую кучу денег. У нас есть клиенты, которые приходят, которые были у гадалок, не знаю, бабушек, гипнотизеров, ездил куда-то, не знаю, голодать, был в изоляциях. И это не работало. И родственники туда тоже вкладывались. И финансово очень часто. И то есть они прошли все круги, попали к нам, а здесь бесплатная больница настораживает. Ну, вообще, людей настораживает. Как, лечение бесплатно? Да. Полностью? Да. Для родственников тоже лекции? Да. Есть еще послелечебный курс. То есть в целом пациент стационарно он проводит до 2 месяца в больнице бесплатно. А дальше еще есть послелечебная программа, которая от 4 месяцев до года. Это работа также психологов, социальных работников с ним. Только там уже решаются вопросы, с которыми он столкнулся по выписке из больницы. То есть он попал в социум. Зависимые называются люди без кожи. Они очень остро начинают. Потому что, представляете, в течение там 1,5 месяца мы снимаем с него защитные механизмы, которые ему помогали не чувствовать. То есть они снимаются, он становится, правда, как человек без кожи, ранимым, гиперреагирующим. И он выходит в социум, он сталкивается с тем, что и так было в повседневной жизни, но у него были очки одеты, называли за алкоголь. Что-то происходит, я раз, и одел очки. И вот послелечебная программа помогает проживать. Плюс семейные сессии, потому что они сталкиваются, часто родственники, те, которые не хотят заниматься собой, они сталкиваются с тем, что зависимый начинает выздоравливать, и он начинает заниматься собой, его график перестраивается, и они как бы, получается, не удел. Так-то им было чем заниматься, им нужно было там, не знаю, искать его, им нужно ходить в милицию.
Им надо учиться, их надо готовить, чтобы они были готовы принять его уже немножко
измененным. Новым,
конечно. Да, немножко измененным. Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай истины и ложной». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир и в повторе. И для тех, у кого есть возможность смотреть и слушать нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи, программы «Рай истины и ложной», начиная с 2012 года, их уже более 100, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай истины и ложной». А видеоверсии по 2015 год в разделе «Радонеж ТВ», а с 2016 года в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. И вот таким образом сегодня мы отвечаем очень многим людям, которые задали вопрос, что же делать с человеком в семье, от которого уже устали. Ну, в основном проблема связана с алкоголем. И вот хочу подчеркнуть, что мы отвечаем и москвичам, и в Московской области, и Липецк, и даже вот Нефтеюганск. Вот все, кто к нам обращались с данными вопросами, мы вам подскажем, как вам правильно поступать. Но мы отвечаем обстоятельно. Не просто даем телефон, звоните туда, и вот вы получите там консультацию. Мы стараемся сегодня с Константином, который является специалистом по социальной работе, психолог Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы. Константин старается объяснить вообще весь механизм, чтобы вы полностью понимали, что ждет не только вашего близкого, но и что должны сделать вы, и какая на вас лежит ответственность, и какие правильные шаги надо сделать в ближайшее время. Вот, очень важно же и первые дни, вот, даже не первые дни, вот именно первый шаг. Если ты его сделал неправильно, то разрыв между твоим близким, который в проблеме, он становится больше, больше, больше.
Пропасть.
Пропасть, и все. И там уже у него близких не остается. А я так понял вот из первой части нашей передачи, то есть если нету людей близких, то фактически уже и проблему решить невозможно, потому что воздействовать, мотивировать человека только можно через какие-то отношения близких. Да?
Или знаете, нет? По факту потом выясняется, что он зависимо чувствует постоянно одиночество, потому что его не понимают, он сам не понимает, что с ним происходит. В программе нету, ну, там, умный, глупый. С теми, у кого, не знаю, интеллектуальный багаж намного больше собран, и как раз защитный механизм называется интеллектуализация, с такими очень сложно работать, правда. А они на каждый, не знаю, вопрос отвечают текстами, не знаю, Платона, Сократа. Для этого профессионал, например, я его возвращаю в здесь и сейчас, я говорю, как это может помочь тебе не употреблять? Как изречение Сократа, Платона. Это прекрасно, что ты их знаешь. Как они в действии, в практике помогут не употреблять?
То есть вот такие реальные беседы бывают, разговоры с алкоголиками?
Конечно, да. Вот. И с родственниками. Значит, родственники тоже находятся в системе заблуждений. Вот в программе есть лозунг. Вот у нас... Вы были у нас в лекционе, висят много-много-много лозунгов. Эти лозунги потом ребята берут, переписывают, не знаю, фотографируют, дома делают, ну, собственные. Ну, один из самых распространенных, первым делом главное, это именно выздоровление. Второй, ну, только сегодня, потому что программа, она только сегодня алкоголик не употребляет вот эти 24 часа. Только сегодня. Неизвестно, что будет завтра. Есть лозунг, звучит «говори до, а не после». Вот это очень хороший лозунг. Это условно переводится «обращайся за помощью до», потому что после они не могут обращаться, потому что у них чувство вины, чувство стыда, чувство обиды и так далее. Именно «говори до». Вот родственникам предлагается эти лозунги также использовать. Один из главных принципов программы – честность, непредубежденность и готовность действовать. Готовность. зависимые, нечестные, мы уже с вами об этом разговаривали, предубежденные, в их голове очень много предубеждений. Это вот так, а это потому что, а вот, вот такие происходят вещи. То есть можно перевести это ложные убеждения. И они вообще ни на что не готовы. Чаще всего зависят они инфантильные, потому что они пришли, привыкли, что за них много-много вопросов решают, ну, их родственники. Они маленькие. Зависимый алкоголик, он внутри ребенок возраста 5-7 лет, который, ну, надо, ну, напишу какие-то буквы, если нужно. Если не нужно, не буду писать. Вот там сами напишите, например, за меня. Они же пишут задания. Это все прямо наглядно видно. Находясь в реабилитации, зависимые пишут задания. И прямо видно, какие механизмы использовались в детстве или в юности. Например, один из механизмов – оттягивать и перекладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Вот у них есть срок, например, от 1 до 3 дней для сдачи задания. Чаще всего в начале пути лечения дотягивают до упора, вот уже малая группа должна вот сейчас начаться, через 15 минут. И вот он там вкурил в туалете, пишет, вот как в школе, понимаете, как на перемене.
Как основная часть студентов.
Да, это откладывание. Так а что потом откладывалось там в закромах? Ничего. Быстро-быстро сделали, быстро-быстро отстреляли, быстро-быстро пустота. Так делают все вначале. Вот они, вот эти механизмы, прямо видно, наша задача их вот повернуть, сказать, посмотри, вот так же было в твоем детстве или в твоей юности. К чему привело? Привело к тому, что ты здесь. У родственников этот лозунг также важен. Честность, непредубежденность, готовность. Родственники нечестны сами собой в чем? Они не могут признать бессилие, что вот это первое начало вот работы с родственниками. Примите свое бессилие перед его болезнью. Не перед ним, как перед человеком, а перед его болезнью. Потому что вы уже сделали все. Вы уже, вот все, что могли, вы сделали. И это не работает. Ну, слава богу, например, дошли до нас и попали к профессионалам. Все, остановитесь. Вы выполнили вот, ну, вот все, что могли. Там ценой, не знаю, своих там колоссальных усилий, денег, ну и там потери времени, которые вы могли использовать на себя. Вот честно это признайте, честно. Вот об этой честности речь идет. Честно признайте, что дальше вы не можете. Точка. Про непредубежденность. Из-за того, что неудачный опыт у родственников, да, они могли попасть в лапы шарлатанов, мошенников, не знаю, недоброкачественно там не знаю, делали промывки, например. Люди гибнут, кстати, когда вот в январские праздники, когда на дом вызывают непрофессионалов, сейчас же очень много платных услуг.
Кстати, вот среди вопросов, которые были заданы, поступили в наш адрес, говорят, а можно ли насильно отправить на лечение? Вот часто вот, ну, потому что, правильно, как вы сказали, что люди уже сделали все, что могли, вот близкие родственники, да, и они теперь только понимают, что вот если только насильно человека, вот, есть ли вообще такая практика, существует ли? Ну, по нашему законодательству, по-моему, нельзя.
Нет. Ну, вот один из моих лозунгов в этой работе, он звучит так, в духовном нет насилия. Есть частные и платные клиники, в которых есть прямо услуга, приедут, зависимого возьмут под ручки и увезут, ну, сперва на детокс, покапают и дальше на длительный курс лечения, который платный. Длительный 3-6 год. Год он будет в закрытом помещении, с ним будут работать в том числе психологи. Примерно они будут делать ту же часть, что и мы в реабилитации. Дело в том, знаете, как корабль назовешь, так и поплывет. С чего получается зависимый, получил жесткое давление. Он и так находится в недоверии. Зависимые не доверяют никому на момент, вот когда уже видны все проблемы. И здесь он получает еще сверху недоверие к специалистам. Вот к нам же очень много попадают потом на лечение в реабилитацию те, кто прошли разных реабилитаций, платных, из тех, кто за границей прошли, ну там разные программы. Вот они попадают к нам, и у них очень сильное предубеждение, и оно как раз касается специалистов и вообще людей. Видите, людей. Людям доверять нельзя. Вот их убеждение. Потому что вот я вроде дал слабину, а меня хоп, и упекли на длительный срок. Наверное, максимум 3% попадают потом в программу или в сообщество и начинают выздоравливать. Остальные становятся постоянными клиентами ну, частной клинике. То есть пациент отлежал. То есть
они находят, кому можно платить деньги.
Да, пациент отлежал.
И это делают с большим убеждением, с удовольствием и с верой.
Ну, знаете, родственники условно такую получают передышку, потому что, например, ну, за большие деньги они получают передышку. Их сын, муж находится в закрытом помещении, он точно не употребляет, он не нанес новый ущерб, и они получили передышку, они задышали. Но получается так, что они получили передышку для очередной следующей борьбы. Знаете, набрали сил для нового этапа борьбы. Он отлежал.
Собрать денежку.
Да, собрать деньги, конечно, подкопить или отдать предыдущие траты. Бесплатное лечение тоже существует предубеждение, что, например, у нас бесплатное, ну, как бы страховое.
Но оно бесплатное для пациента и для родственников, но для государства оно в копеечку.
Конечно, оно, это, все равно оно получается платное.
Там, по-моему, более 3000 в день, по-моему. Ну, я, может быть, ошибаюсь. Это, ну...
У нас же есть платное отделение, оно так и получается, где-то пациент.
Потому что он же содержится, полное содержание его.
Конечно, завтрак, обед, ужин, полдник.
Плюс на каких-то этапах достаточно дорогостоящие лекарства,
медикаменты,
да. Конечно. Вот, и плюс еще это услуги квалифицированных специалистов, да.
Плюс у нас в больнице есть весь спектр для физики лечения, отличные кабинеты, от стоматолога до невролога.
А, кстати, вот я как-то по незнанию, когда вообще далек был вот от этой темы, думал, вот зачем там стоматолог? А стоматолог – это сопутствующее заболевание, которое…
У наркоманов
в первую очередь. Да, особенно у наркоманов. Да. И в первую очередь начинаются со стоматолога там все процедуры. Наверное.
Потому что, знаете, когда находятся на лечении у нас, уже в реабилитации, их предупреждают, что один… Есть такая фаза первая, включаются лыжи, это на сленге. Это желание уйти. У пациента включится. Даже у того, который пришел мотивированный сам.
Да, понимаете? После вот этой социотерапевтической интервенции, да, где вот сумочка он, стояла, да, уже готовая.
Да, он пришел уже сам, он принял решение. Все, попадая к нам, у него включаются первые лыжи. Это называется, ну, желание уйти. Вообще это тяга болезни. Болезнь нашептывает, они не слышат. Вот я со всеми провожу первую мотивационную беседу и... уже в больнице находясь, о том, что будет с ним происходить у нас. Ну, чтобы он знал. И самые первые предлоги – это, ну, надуманные, ненадуманные причины. Ненадуманные причины – это психосоматические заболевания. От желудка до головы. Психосоматические – это сопротивление болезни. Но есть одна очень ненадуманная, называется зубы. Прямо зубная боль обостряется и у алкоголиков, и у наркоманов. Этому, конечно, есть причины, потому что ими никто не занимался, плюс вещества, например, наркотики, они уничтожают, ну, правда уничтожают зубы. Поэтому их сразу предупреждают. И часто мы говорим, пока находишься в линейном отделении на детоксе, используй это время, в том числе, для того, чтобы есть стоматологический кабинет, ну, то, что возможно подлечить, то подлечи. Потому что, когда будешь находиться у нас, курс лечения 30 дней, уйти ты не сможешь, и у тебя будет очень хороший предлог. У меня жесткая, ну, там, зубная боль, и я хочу уйти. Я говорю, ты вот почему зубы болят? Потому что у тебя болели зубы, ты шел и употреблял. Потому что наркотики, алкоголь, анестезия.
Ну да, ну, это психоактивные вещества.
Конечно,
да.
Ты употреблял, только зубы при этом продолжали, ну, пользоваться. Вот, у нас есть все кабинеты.
А вот смотрите, вот вы говорите, что вы работаете в группах, но параллельно вы работаете и индивидуально с каждым еще, да?
Да, конечно. Сам пациент попадает к нам. Он получает, можно так ему сказать, такую услугу, прикрепленный психолог. У одного психолога примерно в его поле деятельности от 8 до 10 пациентов. Он ведет историю болезни, он дает задания, он ведет индивидуальную терапию, он дает индивидуальные, исходя из особенностей и болезни, и характера, и вот общие картинки, индивидуальные задания. Он ведет малую терапевтическую группу психолог, на ней находятся разные зависимые.
Вот, Константин, подскажите, пожалуйста, вот если рассматривать успешное развитие лечения, ну, реабилитации, И вот у человека наступает хорошая ремиссия, там вот он год, второй. А вот эта связь с первым психологом, она остается?
Остается. Да? Ну, во-первых, наши пациенты имеют полное право в любой период времени обратиться к нам за помощью и прийти до, это называется до, до срыва.
Да. То, о чем как раз, да, да, как вот вы раз говорили. До. Почему, и почему именно так?
Конечно,
да.
До. Лучше приди до. Вот навык такой, они получают реабилитации. До того, как что-то случилось, они обращаются за помощью в реабилитации. Прописание заданий, не знаю, что-то там у них навязчиво возникло в голове. Приди и расскажи. Приди до. По статистике, 46% наших пациентов остаются чистыми и трезвыми на протяжении длительной, ну, ремиссии. Нам 11 лет. Раз в год мы проводим юбилей. Это второй четверг сентября. Примерно там 9 получается, 10 сентября. На этот праздник съезжаются, в том числе из-за рубежа и из-за границы, наши бывшие пациенты. Разные социальные посты занимают. И успешные по жизни. Ну и проводится большой юбилей, на котором могут присутствовать родственники, гости, те, кто интересуется этой проблемой. То есть такое информационное, торжественное мероприятие, в котором для самих пациентов, которые находятся на лечении в больнице, показательно. Они видят, ну, живые примеры.
Но они верят, да.
Да, и лучше всего именно как раз эти примеры, потому что там на этом празднике звучат истории. И звучат благодарности, в том числе специалистам, и это вот первый психолог, это как первый учитель, вот это первое доверительное лицо, не знаю, на каком-то длительном этапе недоверие. Вот, и что еще на этом празднике знаково, то, что пациенты чувствуют вот это единство, все вот эти люди, кто гости приходят, и наши бывшие пациенты, они связаны вот этим единым желанием, который лозунг висит в лекционке. Первым делом главное. Первым делом главное, они чистые, трезвые, выздоравливают и живут счастливой жизнью. Это важно, именно счастливой жизнью. Можно быть трезвым. Ряд наших пациентов проходили кодировки, подшивки, они находились биологически трезвыми годами. Да? Счастливой жизни не было, не было чувств вот этих позитивных. Было там, не знаю, уныние все равно происходило, тоска. Вот счастливыми. Плюс у нас здесь мероприятие в реабилитации по пятницам. Кто-то из наших бывших пациентов, у кого год и более чистоты и трезвости, он приходит, это такая мини-спикерская, он общается, например, это прямо в рамках лечения мы приглашаем приглашенных спикеров, наших бывших пациентов, он рассказывает свой опыт, как ему было в том числе, когда он находился в реабилитации. И он рассказывает много вещей им изнутри. Ну, которые они думают, что мы не знаем, вот, мы-то знаем в том числе, что там происходит, но он рассказывает прямо вот как бы с их стороны, и как вот ему было тяжело, и как он хитрил с психологами, не знаю, они там в разные игры, знаете, это полицейские воры, вот такая игра происходит часто в реабилитации с родственниками, родственники слышат именно вот это, мы спрашивали про начало, родственники, им предлагается признать, что есть проблема, соответственно, признанием является обращение к специалистам. И, ну, моя рекомендация, лучше всего все-таки обращаться к государственным специалистам, потому что филиалы, например, нашего института, ну, по всей Москве, и мы ездили в другие города, ну, как бы налаживать реабилитации там на местах. Поэтому все-таки, ну, специалисты, они знают, что происходит с больным, знают, что делать. Второе, попробовать довериться. Я про родственников. И третье, ну, делать действие. Вот это действие. Условно искать выход, где они его, ну, препоручат. И начнут заниматься собой.
Константин, вот смотрите, у нас осталось буквально там 2 минуты до окончания передачи. Давайте подытожим. Вот какое лучше выбрать время для того, чтобы провести вот эту социотерапевтическую интервенцию? Вот дождаться, чтобы протрезвел там. И вот давайте еще вот прям вот буквально там за 2 минуты по пунктам. Первое, второе, третье. Сделать тем людям, которые просто устали, которые отчаялись, которые позвонили нам сюда на передачу, написали смски там, которые ждут от нас помощи.
Первое – это обращение к специалистам. Местные наркодиспансеры существуют, ну, везде.
Государственные.
Государственные, да. Сейчас эта программа очень сильно наполняема и звучит, и борьба с алкоголизмом, наркоманией, ну, звучит везде, и реорганизация происходит, ну, прямо целые в филиалах и так далее. Ну, там мы как бы... Ну, начальная, да, да, верхушка.
Притом,
ну,
это во всех субъектах, да, Российской,
да,
Федерации.
Да, это происходит везде. Поэтому они обращаются к специалисту. В том числе они могут обратиться и в наш центр, потому что, хотя наш центр работает для москвичей, ну, по страховке, вот те, кто проявили сильное, настойчивое, железное желание попасть к нам, они попадают к нам.
И получили помощь именно
здесь. И получили помощь именно у нас. Угу. Первое – обращаться к специалистам. Второе – исходя из уже информации, которую они получили, можно, имея такую информацию, прямо специалист. Специалисты не очень любят, конечно, когда им говорят, что им нужно делать. Но можно задавать вопросы проясняющие. Можете ли вы провести интервенцию? Как вы собираетесь работать, ну, там, с нашим родственником? Будут ли использованы психотерапевтический подход, а не только медикаментозный? То есть вот это все вопросы, ну, можно прояснить, потому что это комплекс, и его зависимый должен получить.
И надо еще быть готовым к тому, что именно ты, ну, как созависимый, тоже должен включиться
в этот весь процесс. В том числе получить помощь, конечно, mm-hmm. чтобы вот не было, что прямо родственники должны получать квалифицированную помощь. Это первые. А вторые как раз, ну, действия, это когда уже все договорились, дальше заниматься собой. Это очень легко звучит, но очень трудно выполняемо. И это я знаю точно, родственники трудно поддаются лечению. Правду.
Еще может быть тяжелее,
чем зависимые.
Чем сами, конечно, зависимые.
И, ну, выход есть. И он есть. Например, сообщество.
То есть начать надо с самого себя.
Да.
Вот, конечно. Вот, нужно... Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, вот все, кто из вас обратился вот к нам, слышите, в первую очередь надо начать с самого себя.
Да, вы находитесь в бедственном положении. Хотя бы это признать.
И вот всю передачу фактически Константин вот объяснял, почему это так.
Тогда, вот, правда, во всех городах существуют вот эти непрофессиональные сообщества самопомощи. В больших городах России точно 100% существуют анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, плюс группы для родственников. Они существуют, просто нужно искать. Это хотя бы, чтобы получить, знаете, душевную, эмоциональную поддержку, что они не одни, что есть выход, ну вот в том числе. И выход точно есть.
Дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня мы говорили о мотивации на лечение, и я очень благодарен Константину Юрьевичу Услистому-Рыбченко, специалисту по социальной работе, психологу Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы. Константин, вы очень подробно, обстоятельно раскрыли эту тему, рассказали об этой проблеме. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и в повторе по пятницам в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами, до новых встреч в эфире. Константин, ну, мне кажется, мы все-таки успели вот за этот час, хотя серьезнейшая проблема, часа не хватает.
И работать.
Вот, я думаю, что это не заключительная наша встреча, мы еще раз встретимся. Ждем, уважаемые наши радиослушатели и зрители, если у вас есть какие-то еще вопросы, задавайте, мы готовы идти к вам навстречу, приглашать в нашу студию высококвалифицированных специалистов, профессионалов, таких как Константин, и помогать вам в вашей беде. Всего хорошего. Константин, спасибо за ваше участие.
Вам. Приглашайте, спасибо.
Провожать до перроне, а лучше ценить каждый прожитый миг простому дождю, подставляя ладони. Скажи навсегда всем наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий, сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.